эфире радио «Эхо Кавказа», ежедневная информационно-аналитическая программа. А мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Свободная Европа». В Сухуми и Схинвали 20.00. В Тбилиси 9 часов вечера. Микрофон Вадим Дубнов. Здравствуйте. Сегодня в нашей программе. Единое эмоциональное движение. В грузинском парламенте власть договаривается об избирательной реформе с оппозицией, не дожидаясь возвращения ее ударного отряда.
Наверное, будет лучше для грузинской демократии, если наш движение не будет представлено в парламенте. Но, повторю, это им решать.
От пыток не умирает, уверяет следствие по делу убийства Инала Джабиева и обвиняет судмедэксперт, утверждающего обратное.
А если эти обвиняемые говорят, что он у них был всего лишь 2 часа, если ему было плохо, почему они ждали, что он умрет, почему они не оказали ему помощи?
Непогодные условия. В Абхазии разыскивают последнего из пропавших российских туристов.
Туристы попали под сильный снегопад и ледяной дождь, сбились с пути и не смогли вернуться к базовому лагерю, где их ожидал еще один член группы.
Все это, а также цены на бензин погнали за лари. В деле Асель Айтпаевой появился второй обвиняемый. Итоги недели созидычания. Госдеп США о религиозных свободах. Рубрика «Гость недели». С Давидом Кокабазом вспомним триумф тбилисского «Динамо». И многое другое слушайте в ближайший час в прямом эфире или на нашем сайте www.echokavkaza.com. Начинаем программу с международных новостей, которые с пражской студии читает моя коллега Нана Плиева.
Генеральный секретарь ООН Антонио Гутерреш призвал Израиль и палестинцев к незамедлительной деэскалации вооруженного конфликта в секторе Газа. Цитата: «Из уважения к духу праздника Ураза Байрам я призываю к немедленной деэскалации и прекращению боевых действий в Газе и Израиле. Погибло уже слишком много ни в чем не повинных мирных жителей. Этот конфликт может привести лишь к усилению радикализации экстремизма во всем регионе», написал он в своем микроблоге в Твиттер в ночь на пятницу. Израиль тем временем отклонил предложение Египта об установлении гуманитарного перемирия с палестинцами. Правительство России включило США и Чехию в список так называемых недружественных государств. Распоряжение опубликовано сегодня. Впервые этот термин появился в российском законодательстве в апреле. Тогда президент Владимир Путин подписал указ, согласно которому недружественные государства не смогут нанимать на территории России граждан других стран в свои дипломатические представительства. При этом сегодня стало известно, что российские власти проинформировали посольство США в Москве о планах отложить запрет на наем иностранных граждан. Об этом сообщается в пятницу на сайте американской дипмиссии. Посольство США в связи с этим до 16 июля возобновляет предоставление консульских услуг для граждан Соединенных Штатов в обычном режиме. О возобновлении выдачи неиммиграционных виз для граждан России не говорится. Выдача таких виз была приостановлена в апреле наряду с оказанием несрочных консульских услуг для американцев. Украина превращается в антипода России и антироссию. Это вызывает сожаление. Об этом на оперативном совещании членов Совета Безопасности заявил президент России Владимир Путин.
Судя по всему, это очень печально. Украину медленно, но верно превращают в какой-то антипод России, в какую-то антироссию, в какую-то площадку с территории, которой мы постоянно, судя по всему, будем получать требующие особого с нашей стороны внимания с точки зрения обеспечения безопасности Российской Федерации новости.
По утверждению Владимира Путина, в Украине, цитата, «закрываются федеральные СМИ, совершается зачистка политического поля».
Как известно, там происходит совершенно очевидная зачистка политического поля, закрываются общенациональные средства массовой информации, и ничего, как бы наши партнеры западные никак на это не реагируют, если не сказать, поддерживают решения подобного рода.
Российский президент выступил с этим заявлением через день после того, как в Киеве суд отправил под домашний арест политика главу политсовета партии «Оппозиционная платформа за жизнь» Виктора Медведчука. Этой партии принадлежит крупнейшая оппозиционная фракция в украинском парламенте. Известно, что Путин – крестный отец дочери украинского политика Дарьи. Медведчук обвиняется в государственной измене и нарушении обычаев войны. По вмененным статьям ему грозит до 15 лет лишения свободы. Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков ранее заявил, что Москва следит за делом Медведчука, но не собирается в него вмешиваться. Зампред Совета Безопасности России Дмитрий Медведев, чья жена также крестила дочь Медведчука, назвал обвинение в его адрес охотой на ведьм.
Эхо Кавказа. Новости.
Представители Главного управления службы судебных приставов по городу Москве в пятницу вручили в Московском бюро «Радио Свобода» уведомление о возбуждении исполнительного производства по судебным решениям в отношении «Радио Свобода». Московские банковские счета компании в настоящий момент заблокированы. Приставы провели в помещении бюро около 2 часов и интересовались вопросами инвентаризации оборудования. Работе редакции они никак не препятствовали. Часть времени провели в телефонных переговорах, очевидно, совещаясь с руководством. Напомним, в январе мая 2021 года Роскомнадзор составил и направил в суд 520 протоколов о нарушении проектами «Радио Свобода», внесенными Министерством юстиции в 2017 году в список иностранных агентов новых правил маркировки публикации. «Радио Свобода», соблюдавшая все нормы российского законодательства, отказалась выполнять эти требования, расценивая их как попытку вмешательства в редакционную политику. Президент Франции Эммануэль Макрон назвал Азербайджан вывести войска с территории Армении. Соответствующее сообщение он опубликовал в ночь на пятницу в социальной сети Facebook на армянском языке. Цитата: «Вооруженные силы Азербайджана вторглись на территорию Армении. Их необходимо немедленно отозвать. Я снова говорю армянскому народу, что Франция едина и останется таковой», — написал Макрон. В четверг вечером состоялся телефонный разговор Макрона с исполняющим обязанности премьер-министра Армении Николом Пашиняном. Речь шла о ситуации на армяно-азербайджанской границе. Для снятия напряженности в регионе администрация Макрона предлагает использовать каналы Совета безопасности ООН. Ситуация на границе Армении и Азербайджана вновь обострилась после того, как в среду Министерство обороны Армении сообщило, что азербайджанские вооруженные силы в целях, цитата, «корректировки границы» пытались провести определенные работы в одном из приграничных районов на 3,5 километра проникли вглубь территории Армении. Пашинян собрал экстренное заседание Совета безопасности республики и назвал произошедшее событие посягательством на территорию Армении.
Спасибо. Международные новости нам прочитала Нана Плиева. Она еще присоединится к нам в студии в середине часа с региональным выпуском. В эфире радио «Эхо Кавказа». Ежедневная информационно-аналитическая программа. У микрофона Вадим Дубнов. Переходим к главным темам. Сегодня грузинский парламент приступил к избирательной реформе. На рабочей встрече между парламентской оппозицией и партией власти было достигнуто соглашение по большинству ключевых поправок в избирательный кодекс. К этой работе пока не торопится присоединяться оппозиционное нацдвижение, оставляя открытым вопрос прекращения бойкота парламента. Подробности у Мзии Парисишвили.
Для председателя правящей партии «Грузинская мечта» Ираклия Кобахидзе жизнь в парламенте, похоже, налаживается. Прервавшая бойкот и подписавшая 19 апреля соглашение Шарля Мишеля, часть оппозиции уже полностью поглощена парламентской работой. Вчера даже была зарегистрирована первая оппозиционная фракция «Лело партнерство для Грузии». «Будут еще и другие фракции», – предсказывал Ираклия Кобахидзе в беседе с журналистами перед тем, как сделать прививку против коронавируса. Правящая сила намерена упростить механизмы для создания фракции, сократить число необходимых депутатов от 7 до 4. Идет интенсивная работа над поправками в избирательный кодекс. И в этом процессе парламентская оппозиция и власть проявляют непривычный для самих и неожиданный для многих других конструктивный подход к волнующим их вопросам. Поэтому Ираклию Кобахидзе, и как он считает, никому другому уже не интересен вопрос, войдет или нет в парламент крупнейшая оппозиционная партия нацдвижения.
Весь этот искусственный кризис уже в прошлом, поэтому войдет или нет нацдвижение парламент ни субъективно, ни объективно больше не имеет никакого значения. Возможно, это даже лучше, и, наверное, будет лучше для грузинской демократии, если нацдвижение не будет представлено в парламенте. Но, повторю, это им решать.
Оставил право выбора за нацдвижением Ираклий Кобахидзе. «Я вечером могу назначить брифинг и заявить, что мы идем в парламент», – ответил ему лидер нацдвижения Ника Мелия, посоветовав особо не расслабляться.
«Пусть подождет нас Батони Иракли. В любом варианте, будем в парламенте или нет, кому не стоит радоваться, так это господину Кобахидзе, потому что у нас уже завоевано и моральное, и политическое, и многих других преимуществ на той силы, которая захватила бразды правления.
Он все еще не спешит заявить об окончательном решении до тех пор, пока не проконсультируется со всеми группами, как он выразился, своей огромной партией. При этом он напомнил, что решение нацдвижения давно бы приняло, если бы не его арест в феврале, а на свободе он всего четвертый день. Этих дней считает достаточными для принятия положительного решения одна из лидеров нацдвижения Хатия Деканоидзе. Сегодня она рассказала, как заблуждается Иракли Кобахидзе, когда заявляет о завершении кризиса, и как заблуждаются ее соратники, заняв такую позицию. Грузинская мечта больше всех желает, чтобы национального движения не было в парламенте и чтобы на фоне малой части оппозиции продолжать делать свои дела. Потому я считаю очень важным, чтобы мы понимали, последние 6 месяцев мы говорим только о политическом истеблишменте, в то время как люди пребывают в тяжелейшем положении. Мы должны говорить о них, поэтому мы должны использовать в том числе и парламентскую деятельность. Кроме Хаты и Деканоидзе, за вхождение в парламент выступают и другие представители ее партии, поясняя, что в противном случае нацдвижению трудно будет заручиться будущим поддержкой западных партнеров. К тому же в парламенте в ускоренном режиме идет работа над поправками в избирательный кодекс, без которых оппозиция не верит в прозрачность и справедливость предстоящих в октябре муниципальных выборов. Об этом и напоминали сегодня коллегам из нацдвижения, прервавшие бойкот оппозиционеры. Отмечали они также то, что власть проявляет несвойственную ей ранее сговорчивость в вопросах реформы избирательной системы. Но, как выяснилось сегодня, правящая сила против того, чтобы заместителем главы ЦИК был представитель оппозиции. Также не считает нужным, чтобы действующая глава Тамар Жвания, которую оппозиция и ее сторонники обвиняют в подтасовке итогов парламентских выборов, была отстранена. Шалва Папуашвили, сопредседатель парламентской рабочей группы по реформе избирательной системы от грузинской мечты, не стал скрывать, что в этом случае мнение партии власти не совпадает с содержанием документа Мишеля.
В соглашении 19 апреля есть запись о том, что заместителем главы ЦИК должен быть представитель оппозиции. Нужно понимать, что в случае отставки или болезни главы ЦИК его обязанности исполняет заместитель. В таком случае получается, что глава ЦИК будет предвзятым лицом, что не укладывается в правовую систему. Поэтому предлагаем нейтральное лицо из профессионального круга. С другой стороны, мы понимаем, что это часть соглашения, и мы будем этот вопрос обсуждать с оппозицией.
В ответ, довольная содержанием большей части поправок, парламентская оппозиция дала знать, что не станет на этом зацикливаться, говорит депутат от стратегии Агмашенебели Паата Манджгаладзе.
Наша цель, в частности, стратегии Агмашенебели, создать такую систему, при которой не только Жвания, но кто бы ни был главой избирательной администрации, не смог прибегнуть к манипуляциям. Для нас важна система, а не личности.
К тому же сегодня депутаты договорились, что в понедельник отправят текст поправок в Венецианскую комиссию и дождутся ее оценок. Лишь после этого, до конца июня, в парламенте рассчитывают утвердить новые поправки в избирательный кодекс. Возможно, к тому времени и нацдвижение будет вовлечено в парламентскую работу. Но как бы то ни было, политолог профессор ТГ Звиада Башидзе считает, что политический кризис в Грузии так просто не разрешить.
Кризис, который мы наблюдаем, не новый. Он продолжается десятилетиями с периодическими обострениями, как на этот раз. Политические кризисы не решаются мановением чьей-то руки. Кто-то составил для нас план, и по нему кризис разрешится. Этого не произойдет, если процессам не будет дана возможность свободного развития. Тогда естественным, возможно, и спонтанным путем разрешится все. Главное, чтобы все это не вышло за рамки принципа стабильности.
Но, к сожалению, отмечает политолог, пока у грузинского политического истеблишмента нет таких навыков. Зия Парисишвили, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Генпрокуратура самопровозглашенной республики Южная Осетия обнародовала результаты третьей экспертизы по делу об убийстве Инала Джабиева. Из нее следует, что причиной смерти стала острая сердечная недостаточность, вызванная длительным приемом токсических веществ. Там же сказано, что множественные телесные повреждения, полученные Джабиевым после задержания, не могли стать причиной летального исхода. Обвинение в адрес юго-осетинского судмедэксперта Зарины Дзагоевой, которая пришла к противоположному выводу, и агрессивной кампании задержанных силовиков дает основание семье Джабиевых полагать, что следственное ведомство намерено освободить силовиков от ответственности и выставить единственным виновным в смерти замученного Инала Джабиева его самого. Ирина Келексаева выясняла подробности.
Накануне Генеральная прокуратура Южной Осетии распространила заявление по поводу обращения 6 задержанных по делу о смерти Инала Джабиева силовиков. Ведомство пишет, что причину голодовки обвиняемые обосновывают тем, что они содержатся под стражей незаконно, необоснованно и бездоказательно за преступление, которые они не совершали. Сомнению задержанные подвергают и действия судебного медэксперта Зарины Дзагоевой, которая, по их мнению, выдала подложную справку о смерти Джабиева следователю, и она послужила основанием для их задержания, а также спровоцировала огромный общественный резонанс и общественно-политический кризис в республике, а они стали политическими заключенными. Родственники, которые обратились в прокуратуру с требованием освободить силовиков, ссылаются на результаты третьей судебно-медицинской экспертизы, так как, на их взгляд, цитата, третья комиссионная окончательная судебно-медицинская экспертиза подтвердила непричастность обвиняемых к наступлению смерти Джабиева И.С. Конец цитаты. Оксана Сотиева в беседе с «Эхом Кавказа» говорит, что у нее есть встречные вопросы к задержанным силовикам.
Почему они не написали ту часть, которая очень важна? Что в момент смерти или после смерти ему были нанесены несколько видов ушибов, то есть были нанесены удары на лобную часть, был сломан нос и ушиб ссадина. А если эти обвиняемые говорят, что он у них был всего лишь 2 часа, если ему было плохо, почему они ждали, что он умрет, почему они не оказали ему помощи, почему надо было избивать мертвого человека, вот это мне непонятно. Вот где они вот так мертвого избивали, что они могли сотворить с живым, подумайте.
Раз они говорят, что он был у них только 2 часа, они дали пока ложную информацию, что его допрашивали в кабинете. Потом каким-то образом он оказался в подвале, в спортзале. И меня интересует такой вопрос, что он делал в подвале, раз его просто допрашивали? Где там висят груши, где там батарейки? Что он делал в подвале, раз его просто допрашивали? И если ему было плохо, зачем его спустили в подвал?
Судмедэкспертом Зариной Дзагоевой, в отношении которой Генпрокуратура проводит наследственную проверку по заявлению обвиняемых, «Эхо Кавказа» связаться не удалось. Оксана Сотиева говорит о прессинге, который на нее оказывается.
И насчет справки Дзагоевой, она говорит, и в своем комментарии она написала, что такую справку она выдавала каждому следователю, каждому. Почему они к этой прицепились, я не могу понять. Как такое можно, чтобы сливать такую информацию, ее объяснить в соцсети. Если прокуратура сама этим не занимается, кто этим занимается? Почему прокуратура на сегодняшний день стала стороной защиты и идет против потерпевших? Вот это мне непонятно.
Давление, по словам вдовы Инала Джабиева, скорее всего, оказывается и на Николая Цховрябова, который был задержан в августе прошлого года по подозрению в покушении на министра внутренних дел вместе с ее мужем. В обращении обвиняемых по делу о смерти Инала Джабиева ему посвящен целый абзац. Главная претензия, почему Цховрябов находится на свободе.
Мне стало известно, что вчера его поймали и катали его 40 минут милиционеры вечером. Потом сказали, что его с кем-то спутали. Как такое может быть? Уже на него начали оказывать давление.
Политик Давид Санаков видит четкую связь и скоординированность действий в попытках дискредитировать Зарину Дзагоеву и семью Джабиевых. И вот почему.
Думаю, что это все спланировано. На сегодняшний день по делу, по убийству Инала Джабиева задержаны вот эти люди. Все становится понятно. То есть они дождались, значит, эти экспертизы. То, что было вот это вопрос про Дзагоеву. Насколько я понимаю, эта запись, она произведена намного раньше. Не сейчас. То есть ее для чего-то держали. И вот они сейчас как бы сделали такую для себя логическую цепочку, наверное, что вот, значит, экспертиза третья, такие кадры с экспертом Дзагоевой, и далее вот это заявление. Они хотят показать так, что единственным виновником того, что Инал Джабиев был убит, это он сам виноват. Вот они хотят, наверное, к этому подвести.
Косвенным доказательством этому, по мнению Санакоева, является то, что других фигурантов дела, кроме задержанных сотрудников криминальной милиции, тоже не обозначили. По информации Санакоева, все заявления задержанных были написаны под копирку. Мало того, периодически бывают слышны голоса о том, что они готовы что-то сказать.
Мы слышим о том, что они хотят что-то сказать, что если вот что-то не по справедливости, тогда они заговорят. Если есть что сказать, я думаю, что любой человек должен сказать правду. Скорее всего, те, кто сейчас задержан, они знают намного больше, чем они говорят. Возможно, это, скажем так, предмет торга. Мы скажем, не скажем, кого-то, значит, выдадим, не выдадим.
Выводы третьей судебно-медицинской экспертизы, которая была сделана за пределами республики по запросу Генеральной прокуратуры, тоже обнародованы в социальных сетях, цитата. Выявлены при судебно-медицинском исследовании представленных материалов повреждения на теле Джабиева, как по отдельности, так и в своей совокупности, не явились причиной смерти. Таким образом, между повреждениями, причиненными Джабиеву, и наступлением смерти причинно-следственная связь отсутствует. Конец цитаты. Ирина Келексаева, специально для «Эхо Кавказа», Цхинвал.
Прокуратура Грузии предъявила обвинение еще одному лицу, фигурирующему в смерти в деле о смерти Асель Айтпаевой, гражданки Казахстана, погибшей в Тбилиси 5 мая. Это родственник семьи Айтпаевых Мурат Мирбеков, который, по информации органов, дважды изнасиловал девушку. Согласно версии следствия, спустя неделю Асель Айтпаева вновь подверглась сексуальному насилию со стороны гражданина Грузии Бесика Торду, а после чего совершила самоубийство. Как развивается резонансное дело, расскажет Анастасия Славинская.
Мурат Мейрбеков, которому сегодня в Грузии заочно предъявили обвинение в изнасиловании Асели Айтпаевой, в настоящее время находится в Казахстане. Мейрбеков – родственник Айтпаевых. Именно по его приглашению 26-летняя девушка приехала в Грузию в конце апреля.
Следствием, проведенным Министерством внутренних дел Грузии, было установлено, что 28 и 29 апреля в Руставе ММ с применением физического насилия и угроз дважды вступил в принудительный половой контакт с АА.
Говорится в заявлении прокуратуры. Мать Асель Айсулу Айтпаева говорит, что была хорошо знакома с Мирбековым и его семьей, общалась с ними. Поэтому, когда он предложил ее дочке работу в Грузии, доверилась родственнику. Мирбеков за несколько дней до того, как Асель покончила жизнь самоубийством, вернулся в Казахстан. Лично с Айтпаевыми он после этого не связывался, но мать погибшей девушки говорит, что это пытаются сделать его родные.
Его супруга звонит, вот его теща приходит, я их, если честно, не хочу видеть. Я ему звонила, чтобы типа родители его прилетят. Я сказала, не надо. Это дело звон, я ниш. А он здесь ходит на свободе. Я ему вот так вот сказала, его супруге. Ты знаешь, спаси своего мужа. Глядя в глаза собственного ребенка, как можно с чужим так поступить? Сделай головой, пускай шею поднимает. Конечно, мне некоторые говорят, ну что она вам даст, что его там посадили? Ну пускай хоть что-то, может, чьи-то дети остановят, дома будут с родителями.
Айсулу Айтпаева не исключает, что ее дочь могла стать жертвой преступной схемы, и речь может идти о торговле людьми с целью сексуальной эксплуатации. Она настаивает на том, чтобы Мейрбекова экстрадировали в Грузию.
Сегодня Генеральная прокуратура Казахстана написала, что его все-таки депортировали туда, потому что так как дело там произошло. Все доказательства там. Все записи там. Я, конечно, и требую, не на телевидении выступаю, прошу, чтобы отправили, депортировали в Грузию.
Сказала Айсулу Айтпаева, «Эхо Кавказа». Адвокат семьи, юрист НПО «Сапари» Нину Андриашвили говорит, что следственные органы могут потребовать выдачи Мейрбекова. Расследование и судебный процесс могут продолжиться в Грузии и без него Мейрбекова, если Грузия решит так или Казахстан, скажем, не выдаст его. Но когда приговор будет вынесен и подтвердится, что он совершил преступление, если его выдадут, то он отбудет срок в Грузии. Если же нет, то он ответит перед законом там, в Казахстане. Ранее по этому делу был также задержан 56-летний Бесик Торду. Он обвиняется в изнасиловании и в доведении до самоубийства Асель Айтпаевой. Мужчина себя виновным не признает. Из копии допроса Торду следует, что после того, как ему стало известно о том, что Асель стала жертвой сексуального насилия со стороны Мейрбекова, он настоял на том, чтобы последний покинул страну и предложил девушке переехать к нему. Торду признает, что у него с Асель Айтпаевой была сексуальная связь, но настаивает настаивает на том, что произошло это по обоюдному согласию. Почему после этого девушка выпрыгнула с балкона 8-го этажа, согласно показаниям Тордуа, ему неизвестно. Тордуа грозит тюремное заключение сроком от 8 до 10 лет. Мурату Мирбекову от 6 до 8. Анастасия Славинская для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
В горах Абхазии, попав в сложные погодные условия, сбилась с пути группа российских туристов. Один из ее членов оказался физически не готов к участию в спортивном походе, и его оставили в палатке с едой на перевале. Сотрудники МЧС самопровозглашенной республики доставили группу в Сухуми и ведут поиски 7-го туриста. С подробностями Елена Заводская.
Горы Абхазии каждый год привлекают российских туристов своими красотами и интересными горными маршрутами. И почти каждый год туристы попадают в ситуации, которые они не могут предвидеть. А сотрудники Министерства по чрезвычайным ситуациям ведут поисково-спасательные работы. Представитель пресс-службы МЧС Дмитрий Частный рассказывает о том, что произошло с группой, запросившей помощь 12 мая.
Вторые сутки сотрудники МЧС Абхазии ведут поисково-спасательную операцию в верховьях реки Гумиста. 12 мая в 11:20 российская туристическая группа запросила помощь у абхазских спасателей. По словам инструктора группы Анны Делевой, туристы попали под сильный снегопад и ледяной дождь, сбились с пути и не смогли вернуться к базовому лагерю, где их ожидал еще один член группы. Было принято решение спускаться к побережью и обратиться за помощью в МЧС Абхазии. К полудню 13 мая основная группа российских туристов из 6 человек была доставлена абхазскими спасателями в Сухум. Вертолет МЧС Абхазии провел облет предполагаемого места нахождения оставшегося в горах туриста, однако погодные условия не позволили провести полноценного осмотра местности, исходя из чего было принято решение направить в верховье реки Гумисты сотрудникам спасательного отряда МЧС Абхазии. Таким образом, поисково-спасательная операция продолжается.
Абхазские спасатели встретили группу в районе Сухумской ГЭС. В верховьях реки Гумиста остался один из туристов, который не смог спуститься самостоятельно. Туристическая группа состоит из членов клуба любителей туризма из Нижнего Тагила, Екатеринбурга, Челябинска и Санкт-Петербурга. Инструктор группы «Азимут» Анна Делева рассказала о том, что один из членов группы оказался не готов к условиям похода, и его оставили в палатке на перевале.
Мы вышли в поход второй категории сложности спортивной. Один из участников, впервые мы его здесь увидели, он оказался физически не готов. Была погода хорошая, в Абхазии мы в третий раз такой маршрут проходим. Мы были не готовы, что так сильно испортится погода. Оставили человека в палатке с едой на перевале, сказали никуда не выходить, что мы пройдем как бы в радиальный выход с одной ночевкой. В это время на этом радиальном выходе на дальней точке нас скрыла непогода. И мы 2 дня пытались через непогоду к нему пробиться, после этого мы поняли, что пробиться к нему уже не можем. И стали спускаться вниз, вот вышли на связь, и вот вышли все, человек остался там, ему было сказано никуда не уходить. Но сейчас вот вертолет сказал, что его там нету. Я хочу уже вернуться в горы, потому что, по сути, конечно же, это ошибка моя. Нельзя было делить группу.
Облет территории не дал результатов. Найти пропавшего туриста пока не удается. 7-м членом группы является 64-летний Владимир Ульянов из Екатеринбурга. По информации пресс-службы МЧС Абхазии, 13 мая группа из 7 спасателей, ведущих поиск, разбила лагерь в районе горы Чумкузба. Определенного маршрута у них нет. Задействованы только люди, так как техника подняться в район поиска не может. Вместе с абхазскими спасателями в поисковой операции участвует инструктор группы Анна Делева. По словам первого заместителя министра Министерства по чрезвычайным ситуациям Абхазии Тиграна Делебалтяна, туристическая группа подавала заявку о том, что будет передвигаться по определенному маршруту, и после регистрации в ведомстве отправилась в поход. Группа прибыла в Абхазию 3 мая и 10 мая планировала завершить свой поход. Однако 9 мая выпал снег, и резко ухудшившиеся погодные условия смешали им все планы. В настоящее время поиск пропавшего туриста ведется. МВД Республики Абхазия сообщила о том, что найдены 2 юные туристки из Нижнего Новгорода, которые приехали на отдых 12 мая и перестали выходить на связь с родителями. Уже 13 мая девушек нашли. Оказалось, что они разместились в частном секторе в одной из квартир многоэтажного дома в новом районе Сухома. С ними все в порядке. Министерство внутренних дел информирует, что довольно часто, приезжая на отдых, люди перестают выходить на связь с близкими. Это связано с тем, что не все туристы приобретают местные сим-карты и не активируют роуминг. Они пользуются сетью Wi-Fi, но в частном секторе такая услуга не всегда доступна. По всем подобным ситуациям можно обращаться на горячую линию Министерства внутренних дел Республики Абхазия и через страницы министерства в социальных сетях. Специально для «Эхо Кавказа» Елена Заводская из Сухума.
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. В Тбилиси 21.30, в Сухуми и Цхинвали половина девятого вечера. Время регионального выпуска новостей в студии Нана Лиева.
Литва передаст Грузии 15 тысяч доз вакцины от коронавируса, Украине 100 тысяч, а Молдове 12 тысяч. Как пишет в социальной сети Twitter министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис, решение принято правительством страны. Всего, по информации министра, для стран Восточного партнерства будет выделено 200 тысяч доз вакцин. При этом Ландсбергис не указывает, будет ли помощь оказана Беларуси, Армении, Азербайджану. Глава МИД назвал решение правительства маленьким шагом со стороны Литвы и выразил надежду, что к инициативе подключатся и другие страны ЕС. Между тем, грузинские эпидемиологи говорят о начале третьей волны пандемии в Грузии. За минувшие сутки в стране было выявлено 1390 новых случаев заражения коронавирусом. Скончались 18 пациентов. В клиниках наблюдается дефицит мест для больных коронавирусом. В стране активно распространяется британский штамм. Более половины выявляемых случаев относятся именно к нему. Генпрокуратура самопровозглашенной Республики Южная Осетия опубликовала результаты третьей экспертизы по делу о гибели 30-летнего жителя Цхинвали Нала Джабиева, проведенной в России. Из него следует, что причиной его смерти стала острая сердечная недостаточность, вызванная длительным приемом токсических веществ. Судмедэксперты утверждают, что множественные телесные повреждения, полученные Джабиевым после задержания сотрудниками милиции, не могли стать причиной летального исхода. Напомним, первая экспертиза тела Нала Джабиева была проведена цхинвальским судмедэкспертом Зариной Дзагоевой. Согласно ее заключению, смерть мужчины наступила в результате пыток и побоев. Она считала на теле погибшего 30 повреждений. Повторная экспертиза по предложению президента самопровозглашенной республики была проведена также в России в бюро судмедэкспертизы Минобороны. Там пришли к выводу, что Джабиев скончался от внезапной сердечной смерти на фоне развития абстинентного синдрома. В рамках расследования уголовного дела о гибели Нала Джабиева было задержано 8 сотрудников МВД Южной Осетии. Шестерым из них была изменена мера пресечения в виде заключения под стражу. Накануне стало известно, что они объявили голодовку и утверждают, что содержится в заключении незаконно. Президент самопровозглашенной Республики Абхазия Аслам Джани встретился с основателем платформы «Будущее Абхазии», бывшим сотрудником администрации президента России Иналом Ардзимба. Как сообщили в пресс-службе абхазского лидера, в ходе встречи обсуждались вопросы молодежной политики, экономики, госуправления, привлечения инвестиций в Абхазию. Ранее Аслам Джани подписал указ о создании кадрового резерва с целью своевременного обновления госаппарата за счет молодых эффективных управленцев. Экс-министр юстиции, бывший генпрокурор Грузии Зураб Адаишвили лишился грузинского гражданства. Как заявили в Министерстве юстиции страны, Адаишвили обратился в Агентство развития государственных сервисов Грузии с соответствующим заявлением еще 4 марта, указал, что получил гражданство Украины. Согласно законодательству, при получении иностранного гражданства лицо лишается паспорта Грузии.
Спасибо. С региональными новостями нас знакомила Нана Плиева.
Эхо Кавказа.
Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухуми, Цхинвали. Наш адрес в интернете echokavkaza.com. Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа». У микрофона Вадим Дубнов. Продолжаем нашу информационно-аналитическую программу. Госдепартамент США опубликовал отчет о положении с религиозными свободами в мире. В контексте Грузии особое внимание в документе уделено ситуации на оккупированных территориях. В частности, говорится о попытках оспорить юрисдикцию Грузинской православной церкви в Абхазии и Южной Осетии. Не все гладко с религиозными свободами и в материковой Грузии. С отчетом ознакомился Владимир Унаянц.
Грузия скоро сможет внести свой вклад в мировой военно-промышленный комплекс. Во всяком случае, министр обороны Грузии Джуаншер Бурчуладзе обещает, что уже до конца текущего года в стране начнут производить американские автоматические винтовки М4. Соответствующее грузино-израильское предприятие будет запущено на базе местного оборонного концерна «Дельта». А уже в начале 2022 года в стране будет налажено производство беспилотных летательных аппаратов. В настоящее время идут переговоры с южноафриканскими и польскими компаниями, сообщил глава военного ведомства в ходе министерского часа в парламенте. При этом, если раньше вышеупомянутая «Дельта» работала в первую очередь на экспорт, то теперь, говорит Бурчуладзе, упор будет сделан на оснащение грузинской армии.
Как известно, в 2020 году силы обороны впервые в истории получили около 40 различных бронемашин производства «Дельта». Помимо производства бронетехники, «Дельта» ведут работы по таким важным направлениям, как производство 120-миллиметровых минометных модулей, брони и шлема, а также разрабатывать другие пилотные проекты.
Что касается винтовок М4, то, по словам министра, новое предприятие, помимо прочего, поможет переоснастить грузинскую армию по стандартам НАТО. Бурчуладзе напомнил, что в феврале текущего года силы обороны уже получили новые виды пулеметов и гранатометов от Соединенных Штатов Америки. Речь идет о 12-миллиметровых крупнокалиберных пулеметах М2 и автоматических гранатометах МК-19. Помимо этого, Бурчуладзе пообещал вернуть стране военно-воздушные силы. По словам министра, цель авиации не только в том, чтобы вести боевые действия. В ее задачи также будет входить проведение операции по медицинской эвакуации.
На заседании комитета я пообещал, что вскоре мы увидим первый Су-25, полностью отремонтированный нашими собственными силами. В целом же в текущем году в рамках полной реставрации авиационного парка будут отремонтированы 4 единицы штурмовиков Су-25, 4 единицы ударных вертолетов Ми-24 и 4 единицы вертолетов типа «Иракез».
При этом основную функцию в защите воздушного пространства страны будут играть силы ПВО. Грузия в ближайшие месяцы готовится принять соответствующие системы израильского производства.
До конца этого года мы получим модернизированную систему ПВО «Рафаэль». Также планируется закупить современные переносные зенитно-ракетные комплексы, которыми будут оснащаться маневренные части. Это, естественно, повысит эффективность тактических подразделений сил обороны Грузии,
заявил Бурчуладзе. В рамках уже действующих контрактов в страну должны быть также поставлены французские системы радиолокационного слежения. За кибербезопасность будет отвечать новый совместный с НАТО оперативный центр, строительство которого будет завершено уже в этом году.
Для решения современных задач в области гибридного противостояния важность разведки и киберзащиты постоянно растет. Как известно, Грузия, не будучи членом НАТО, включена в работу многонациональной платформы по обмену информацией о вредоносном программе обеспечении. Также при поддержке международных партнеров уже ведется строительство центра операций в области кибербезопасности, которое будет завершено в этом году. Активно идет внедрение современных технологий. Также ведутся работы для обеспечения обмена разведывательной информацией со штабами НАТО.
Усиление страны на этом направлении, считает Бурчуладзе, сегодня необходимо для того, чтобы противостоять современным угрозам, исходящим в первую очередь со стороны России. По словам министра, агрессивные действия Москвы существенно расшатывают архитектуру глобальной безопасности.
Ее политика в Черноморском регионе, растущая милитаризация, демонстрация готовности к применению военной силы, ее непосредственное применение направлены на ограничение интересов Запада и его доступа в регион, подрывая тем самым мир и стабильность. Продолжением этой политики является оккупация и милитаризация грузинских территорий, а также методы гибридной войны, включая ползучую аннексию и применение силы. Но это, безусловно, лишь усилит нашу евроатлантическую интеграцию.
Помимо технических моментов, министр подробно остановился на развитии самих вооруженных сил, в том числе о нововведениях в таких сферах, как система мобилизации, обязательная воинская служба и национальный резерв. Последний пункт, по мнению Бурчуладзе, крайне важен для способности страны противостоять современным угрозам.
Создание действенной системы национального резерва и мобилизации операции, направленной на усиление боевого потенциала и поддержки наших войск, имеет решающее значение для укрепления обороноспособности. Вы знаете, что в 2020 году мы увеличили территориальный резерв вдвое. В этом году около 1000 человек будут трудоустроены в действующей резервной службе, что еще больше расширит наши возможности.
Также, по словам министра, разработан новый проект оборонного кодекса, который предусматривает прохождение службы только в системе Минобороны, сокращение сроков обязательной военной службы и другие важные изменения. Целью этой реформы, отмечает Бурчуладзе, является дальнейшая популяризация обязательной военной службы. С точки зрения заработной платы, питания, здравоохранения, образования и жилья, условия для военнослужащих будут постоянно улучшаться. Наблюдатели отмечают, что выступление министра носило скорее технический характер, и даже очень важный вопрос нового оборонного кодекса был освещен слишком поверхностно. Бурчуладзе не стал заострять внимание и на том, что в стране при всех перечисленных новшествах отсутствует стратегия национальной безопасности. Владимир Унанянц для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Цены на топливо в Грузии бьют рекорды. На некоторых заправках стоимость превышает 3 лари. Подорожание нефти на мировых рынках и обвальные падения курса лари специалисты назвали две основные причины, способствующие удорожанию топлива. Иракли Аргвелидзе следит за тревожными кривыми.
Стоимость марки «Супер» давно превысила отметку в 3 лари. Стоимость наиболее популярных видов бензина марки «Премиум» колеблется в районе 2 лари 95 тетри, а АИ-92 в диапазоне 2,80-2,85 лари. Следует отметить, что цена топлива на грузинском рынке за последние 6 месяцев выросла на 30%. Наиболее низкая стоимость бензина была в июне 2020 года, когда он стоил в пределах 1 лари. 80 тетри. Впрочем, цена за баррель нефти тогда составляла до 35 долларов. Как отметил председатель Союза импортеров нефтепродуктов Ваном Тфралашвили, к росту цен на международных площадках в последнее время добавилось рекордное снижение курса лари на местном рынке.
До пандемии баррель нефти стоил 65 долларов, бензин – 585 долларов. Сегодня цена на нефть марки Brent на лондонской фондовой бирже составляет 69 долларов, а средняя цена одной тонны бензина составляет около 655 долларов. То есть международная цена выросла по сравнению с периодом до пандемии. Второй фактор – это курс лари, который также является одной из важных составляющих. Товар покупается за доллары. Стоимость логистики полностью покрывается валютой. До пандемии у нас был обменный курс 2 лари 85 тетри. Сегодня 3 лари 45 тетри. То есть курс упал почти на 60 пунктов.
Все это приводит к существенному снижению продаж, а значит, к снижению доходов отрасли. Потребление снизилось в диапазоне 15-20%. На текущем этапе индустрия стоит перед серьезным вызовом, подытожил Тралашвили. От постоянного повышения цен на топливо больше всего страдает конечный потребитель, говорит Ива Чкония, руководитель ассоциации дистрибьюторов.
Подорожание топлива напрямую скажется на цене продукции. Это неизбежно, так как топливо необходимо для доставки товаров по назначению, независимо от того, местное это производство, либо импорт. Как это ни банально звучит, к сожалению, это напрямую бьет по всей корзине цен.
В сложившейся ситуации выбор Грузии, почти на 100% зависящий от импорта нефтепродуктов, невелик, считает профессор Свободного университета Гига Бединейшвили. Однако у правительства все же есть косвенные рычаги для предотвращения массовой бедности, отметил эксперт.
Подорожание нефти на мировых рынках – объективная реальность, и с этим ничего не поделаешь. Но, к сожалению, не лучше дело там, где многое зависит от правительства. И тут, к сожалению, оно не идет навстречу гражданам. Напомню, не так давно в Грузии на 100% был повышен акциз на топливо, и его частичное снижение значительно облегчило бы нагрузку на население. Но власти на это не идут, продолжая выкачивать из экономики дополнительные налоги для обеспечения собственного комфорта.
Напомним, решением Кабмина от 30 ноября 2016 года акцизный сбор с одной тонны бензина увеличился с 250 лари до 500, с дизельного топлива со 150 до 400 лари. Эти меры ежегодно пополняют бюджет на дополнительные 300 миллионов лари. Из Тбилиси Иракли Орагвелидзе, специально для «Эхо Кавказа».
Коронавирусная пандемия минимум на год отодвинула открытие музея истории денег в Абхазии. А еще она, чтобы исключить большое скопление людей в закрытом помещении, заставила провести церемонию этого открытия поэтапно. Из Сухуми передает наш корреспондент Виталий Шаря.
Сегодня в помещении музея истории денег, которое расположилось в левом крыле здания Национального банка Абхазии, в 3 часа дня состоялась официальная церемония его открытия. Журналисты же были приглашены в него на час раньше, чтобы у них была возможность спокойно, без толчии, ознакомиться с тем, что представлено в музее. Когда начался брифинг, председатель Нацбанка Абхазии Беслан Баратели сказал:
«Задумка создать музей появилась года 3 назад. Это было связано с тем, что мы стали активно заниматься пропагандой, популяризацией монет Банка Абхазии, поскольку через монеты больше можно рассказать о нашей стране, о комиссионной деятельности банка. Были многочисленные выставки международные, в том числе нумизматические, в которых участвовал Банк Абхазии. И это все вызвало интерес нумизматического сообщества. И вообще в любой стране, при центральных банках, а бывает и отдельно, существуют музеи, которые как раз-таки занимаются тем, что собирают фонды монетные. Мы решили сделать музей открытым. Только мы являемся туристской страной, мы хотели, чтобы гости, которые приезжают в Абхазию, имели представление об Абхазии не только как о месте отдыха, где можно бежать на пляже или ходить в горы, но и через музей, в том числе, популяризировать и демонстрировать нашу богатую историю. Мне кажется, это будет очень востребовано и интересно.
Первоначально, как рассказывало «Эхо Кавказа», в 2019 году планировалось открыть музей к концу того года, но работы чуть затянулись, а потом, как известно, грянули коронавирусная пандемия и ограничительные меры в связи с ней. Но нет худа без добра. За это время удалось значительно пополнить коллекцию монет, представленных в музее, к его открытию, сказал Баратели. Директор музея истории денег Астамур Таня продолжил его выступление.
Абхазия относится к одним из древнейших территорий денежного обращения вообще на планете. Такая первые монеты были отчеканены в 7 веке до нашей эры, а денежное обращение в Абхазии началось в 5 веке. Этот период охватывает 2500 лет. По монетам можно судить всегда о технологиях, о идеологии, об эстетике, о культуре людей, которые проживали здесь до нас. Здесь вы увидите представленные монеты, в частности, Северного Причерноморья представлены. Вы, если обратили внимание на наш логотип, это стилизация аверса монеты колхидской гемидрахмы конца 5-го, начала 4 века до нашей эры. Эта монета как раз была отчеканена в полисах, которые находились на территории Колхиды, то есть она наилучшим образом отражает суть нашего музея. Потому что с этих монет началось интенсивное денежное обращение на территории Абхазии. Здесь достаточно интересно представлен средневековый период. Здесь есть византийские монеты, монеты арабского халифата, монеты сасанидского Ирана, Османской империи, Генуи. То есть они по этим монетам можно понять, какие этапы исторически проходила Абхазия. Потом вот там богатая достаточно коллекция монет и бон Российской империи.
Когда директор музея показывал монеты античного периода, в том числе золотые, один из журналистов спросил:
«Какая самая дорогая?»
«Ой, самая дорогая моему сердцу?»
«Нет, в российских рублях».
«Ну, вы знаете, я вам скажу, что вот достаточно редкая монета, она вот выглядит не очень презентабельно».
«Какие меры безопасности предусмотрены?»
«Ну, у нас есть охрана, видеонаблюдение, есть решетки, есть сигнализация. То есть все возможные в наших условиях меры нами приняты».
В официальной церемонии открытия музея участвовало руководство страны во главе с президентом Асланом Джани. Беслан Баратели рассказал собравшимся, что начиная с завтрашнего дня желающие могут посещать музей. Виталий Шария специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
Представляю, что сейчас творится в Тбилиси. Восторженно завершил свой, может быть, самый главный репортаж КТ Махарадзе из Дюссельдорфа 40 лет назад, когда тбилисская «Динамо» выиграла Кубок Кубков, победив в финале Карл Сейс из Йены. Мы вспомним все это, нашу команду молодости нашей и все, что с ней связано. А с гостем недели, моим коллегой, спортивным журналистом Давидом Какабадзе. Дато, добрый вечер.
Добрый вечер, Вадим.
А, Дато, я открою один секрет. Теперь уже об этом можно рассказать. Ведь ты тоже приложил руку к той победе. Я хотел бы рассказать о том вкладе, который ты внес, в общем, наблюдая за тем, то есть в подготовку...
Ну, это громко сказано немножко, но можно рассказать, конечно, да.
Да, а как это было?
Ну, как было? Начну с того, что мой отец, который тоже был спортивным журналистом, он дружил с Нодаром Пастрадановичем.
И, Ахалкадзе.
Ахалкадзе, да-да-да. Ахалкадзе, который был, значит, главным тренером тбилисского «Динамо». И когда тот узнал о том, что мне предстоит поездка в Йену, это был 78-й год, и меня, как студента факультета западноевропейских стран, западноевропейских языков и литератур, посылали туда. Это был обмен между Тбилисским и Йенским университетами. И, ну, это было время, когда не было интернета, когда не было телевидения. Сейчас это трудно понять, особенно молодым, что тогда вот по крапинке собиралась информация. А вот Нодар Ахалкадзе был именно тем человеком, который собирал досье буквально о каждом футболисте. Он вот по крапинке буквально. И он, в общем, вызвал меня на базу в Дихоби, когда он от моего отца узнал, что я собираюсь, значит, ехать в Йену. Никто тогда и подумать не мог, что спустя три года соперником тбилисского «Динамо» в финале Кубка Кубков окажется именно Карл Сейс из этого города. Но дело было в том, что там, в Восточной Германии, у нас была возможность смотреть игры Бундеслиги, западно-немецкой Бундеслиги. Кроме того, что у нас была возможность ходить на стадион в Йене и в других городах ГДР. И поэтому он меня попросил после каждого матча, который я бы посмотрел, значит, или по телевизору, или живьем, я ему писал отчеты, как бы. И тогда он меня научил, как надо смотреть футбол, как надо его анализировать. Вот я ему просто очень благодарен за то, что он меня научил смотреть футбол. Обращать внимание на детали, о существовании которых я вообще не знал до этого. И вот так это сложилось, что вот в течение двух лет я в две недели раз ему присылал большие письма, там 10 страниц, 15 страниц, или с Аказией, или если кто-то ехал из Йены в Тбилиси, или по почте. Я ему посылал эти письма, и он... В общем, это досье, так сказать, составлял. Естественно, у него другие агенты тоже были в других странах, естественно. Но просто мне посчастливилось в том смысле, что команда, которую я очень хорошо знал, оказалась соперником тбилисского «Динамо» в финале. И вот так это сложилось.
Я помню это со стороны, потому что ведь уже к этому времени были повержены Вест Хэм, тогда очень сильный, Фейенорд, тогда очень сильный. В общем, за год до этого «Динамо» Тбилиси на равных играла с Ноттингемом и с Гамбургом, да, ну, проиграла, на равных играла.
Выиграла у Ливерпуля.
Выиграла у Ливерпуля, да, вот самое главное. И вдруг Карл Цейс, который, ну, в общем, терра инкогнито, ну, в общем, ничего особенного. Не было какого-то такого двусмысленного ощущения. С одной стороны, ну, наконец, этот финал, да, повторение там успеха советского футбола грандиозного 75-го года. А с другой стороны, в общем, какой-то такой, в общем, команда, которая, ну, мягко говоря, не Ноттингем. Как вот к этому относиться?
Без титулов, да. Да, да. Вадим, дело в том, что эта команда, Карл Цейс, по дороге в финал, она выбила из розыгрыша итальянскую Рому, потом был Ньюпорт из Ирландии, ну, это слабая команда, но, между прочим, там был бой. Но после этого, значит, она победила Валенсию из Испании, которая была обладателем кубка действующим. Значит, в 80-м году она выиграла у Арсенала в финале Валенсия. И Карл Сейс именно Валенсию победил в этом розыгрыше. А потом в полуфинале Йенцы выиграли у Бенфики. Так что они, у них соперники были очень сильные. И это говорит о том, что команда Карл Цейс, она титулами она не могла особо похвастаться, но была очень сильной командой. И если вспомнить, что за год до этого олимпийскими чемпионами стали футболисты из ГДР, и в этой команде играло несколько футболистов из Карл Цейса, то, ну, вот это тоже говорит о качестве этой команды.
Ну, и ГДР была заклятым соперником сборной Советского Союза, помню тогда, хоть и свои, но тем не менее. А, да то, как сложилась дальше судьба этой команды? А вот мы же знаем эти совершенно легендарные фамилии, да, вот среди которых были абсолютные гении, с моей точки зрения, которые бы, если бы не тогдашние реалии, да, пограничные, которые могли вполне прославиться и на европейском уровне тоже, ничуть не меньше, чем сегодняшние звезды. А вот как дальше складывались отношения между ними? Как они прожили жизнь? Что ты про них знаешь?
Ну, я знаю довольно много о них. К сожалению, некоторые из них в молодом возрасте ушли из жизни.
Кипяне Дороселя.
В первую очередь это Виталий Дороселя, который в возрасте 26 лет погиб в автокатастрофе. Это была трагедия, вот национальная трагедия, я не побоюсь этого слова. Потому что он же и герой этого матча был. Его необыкновенно любили болельщики за его... не только за то, как он играл в футбол, очень красиво, технично, но и за его самоотверженность, за его необыкновенную работоспособность. И, кроме того, это был человек, который... о себе не любил говорить. Его очень любили. Я вот вспомню его слова буквально вот в тот вечер, когда «Динамо» выиграла Кубок Кубков. Его спросил корреспондент, если не ошибаюсь, программы «Время». Но я это очень хорошо помню, его ответ. Вот как, говорит, вы, говорит, забили вот этот свой победный гол, говорит, и так далее. И он сказал такую фразу. Ну, знаете, говорит, что Кипиани, говорит, мне выдал такой пас, что остальное было делом техники, как он сказал. Если ты помнишь этот гол, Вадим, как раз Кипиани, заслуга Кипиани в этом голе, она минимальная, потому что, конечно, Кипиани был известен своими передачами 30-метровыми, 50-метровыми иногда, но в этом случае он просто откинул мяч Виталию, а тот из ничего сделал гол. И вот это говорит о его скромности, очень много говорит о его личности, мне кажется. Ну, Давид Кипиани тоже в автокатастрофе погиб. Нет в живых Нодара Пасадановича Ахалкаци, который был, безусловно, одним из главных, если не главным, творцом, так сказать, этой команды, этой победы. И, в общем, я всех хочу вспомнить, просто боюсь кого-то пропустить, какую-нибудь фамилию забыть просто сейчас, и всех не перечислить просто. Что касается тех, кто сейчас вместе с Рамазом Шенгельяном тоже среди нас. К сожалению. Это все футболисты, которые сыграли огромную роль в этой победе и доставили такую радость болельщикам грузинским, и не только грузинским, я думаю, что их имена, я думаю, никогда не забудутся. Вот сейчас празднуется 40-летие этой победы. Кто-нибудь может сказать, что сколько можно праздновать? Мне кажется, что эту победу нужно праздновать всегда, даже если через 100 лет Грузия еще будет существовать, то и через 100 лет нужно эту победу праздновать. Просто как одну из важных вех, так сказать, в истории этой страны. Потому что это же не только футбольная победа была, это была победа национальная. Она особенно вот в Советском Союзе, когда всех под одну гребенку стригли, всех считали русскими чуть ли не, да, это тогда было такое чувство гордости, что вот маленькая Грузия вдруг вышла на такой уровень. Так что это было совпадение. Вот совпадение просто посчастливилось тому поколению футболистов, что у них был такой тренер, что великий тренер вместе с великими футболистами, вот вместе они создали эту победу.
Да, то у нас есть 15 секунд на маленькую толику дегтя. А что-то можно спасти еще из этого наследия? Великого наследия?
Я думаю, надо начинать с нуля, Вадим, с детского футбола, а потом будет видно, потому что это очень плохо, очень тяжелое положение сейчас в грузинском футболе, мне кажется. Ну, есть проблески какие-то, но, в общем, посмотрим. Я все-таки оптимист, думаю, что рано или поздно и другим поколениям как-то, в общем, придется праздновать какие-то победы.
Спасибо, Дато. Пожелаем себе этого и в будущем. Напомню, у нас на прямой связи с Тбилиси был Давид Кокабадзе, спортивный журналист. Мы вспоминали триумф грузинского и советского футбола.
Спасибо.
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушали ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода». «Свободная Европа». Вел программу Вадим Дубнов. Всего доброго. До завтра.